Говорит радио «Свобода». Подозреваемых в убийстве Анны Политковской освобождены из-под стражи. В центре Москвы прошел митинг памяти журналистки. В редакции «Новой газеты» в Нижнем Новгороде изъяты компьютеры. После гибели рядового Симкинина офицеры космодрома Плесецк пройдут переаттестацию. Экранизация романа Иэна Макьюина открыла Венецианский кинофестиваль. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня исполнилось бы 49 лет журналистке и правозащитнику Анне Политковской, убитой в подъезде своего дома в центре Москвы 7 октября прошлого года. Генпрокурор России Юрий Чайка в начале недели заявил, что арестованы организаторы и исполнители преступления. Всего 10 человек, среди которых сотрудники МВД и ФСБ. Добавил генпрокурор, что главный заказчик убийства находится за пределами страны. Однако уже сегодня газета «Коммерсант» опубликовала репортаж, в котором говорится, что сразу несколько подозреваемых освобождены из следственных изоляторов в связи с их полной непричастностью к этому преступлению. Коллеги Анны Политковской тем временем продолжают свое расследование. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Журналист и правозащитник Анна Политковская ходила на переговоры в захваченный заложниками театральный центр на Дубровке. По словам Татьяны Карповой, лидера общественной организации содействия защите пострадавших от террористических актов «Норд-Ост», Анна Политковская уже после трагедии старалась помочь пострадавшим в этом теракте.
Мы не скрываем, что у нас достаточно было случаев попыток суицида в «Норд-Осте». Аня всегда была рядом и очень много сделала, чтобы убедить людей не делать то, что люди замышляли. Среди нас такие и были, к сожалению, к великому. А когда появился «Гробовой», эта история ведь тоже и «Норд-Ост» коснулась. Хоть все говорят о том, что «Гробовой» плотно занялся Бесланом, и вот пострадали очень матери Беслана. И если бы Аня не разговаривала с теми людьми, кто реально попал под влияние «Гробового», у нас могло быть то же самое. Страшно, что ожидал Беслан.
В Благовещенске на Северном Кавказе Анну Политковскую считают одной из самых смелых российских журналистов, убедился корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Анна Политковская побывала почти во всех так называемых «горячих точках России». Когда в конце 2004 года произошли события в башкирском городе Благовещенске, «Новая газета» писала не гораздо больше других изданий. В результате 4-дневная милицейская спецоперация в этом маленьком городке, по данным правозащитников, были избиты более 1000 человек. Анна Политковская встретилась со многими близкими пострадавших. Вспоминает жительница Благовещенска Галина Боброва, сын которой также был жестоко избит во время спецоперации.
Просто она помогла мне снять такой груз души, такую тяжесть, и потом как бы я ощутился новым человеком. Просто после беседы за 2,5 часа я просто подумала, вы знаете, а ведь таких людей очень мало. Не с каждым журналистом вот можно говорить о том, о чем мы разговаривали в тот день, понимаете? Выслушают, кивают головой им. Знаете, вот бывают люди, которыми можно в горе, а бывают, которые и в радости, и в горе. Да я бы с ней с удовольствием поговорила сейчас.
Слово журналистки из Благовещенска Оксане Асеевой.
Хотелось быть похожей на нее. Еще я как начинающий журналист. Для меня это был огромный пример, подражание, грамотная речь. Видно было, что человек был юридически подкованный. Все, что ей говорилось, знали, что она преподнесет так обществу, как оно на самом деле есть, искренне. Если честно, такого доверия я не испытывала к остальным журналистам. Вот когда эта история вся произошла, были такие люди, которые имя себе там делали. У каждого свои были интересы. Хотя у нас в городе газету эту не достать было, московская газета. Мы на сайт выходили в интернете, читали, следили, отслеживали. Потому что мы знали то, что кроме нее никто это не напишет.
Виновные за массовое избиение Благовещенске до сих пор не наказаны, продолжает Оксана Асеева.
После ее смерти сразу и публикации не стало. В прессе это уже освещаться не стало. Уже просто негде взять информации такой. И те люди, которые с ней общались, и те, про которых она писала, это потеря огромная просто для людей была. Уже все, надежды меньше стало на то, что, ну, правда, восторжествует.
рассказывала благовещенская журналистка Оксана Асеева, которая во время приезда Анны Политковской в Башкортостан помогала ей в сборе информации. В Беслане с благодарностью вспоминают Анну Политковскую. Слово бесланскому журналисту Мурату Кабоеву.
В один из октябрьских дней 2004 года в моем кабинете раздался телефонный звонок. И я, Аня Политковская, поздоровалась, ей сказали, чтобы она обратилась ко мне за информацией, потому что у меня было много информации. Договорились о встрече, она приехала, прямо она с аэропорта звонила. Посидели у меня в кабинете минут буквально 5-10, и она сразу же окунулась в дела, ездила к пострадавшим, написала несколько материалов. Когда она погибла, я в своей газете написал небольшой материал об Ане под заглавием «Прощай, мужественный человек».
Говорил журналист из Беслана Мурат Кабоев.
Говорил корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. Журналисты коллеги Анны Политковской по «Новой газете», в которой она начала работать еще в 99 году и где опубликовала более 500 репортажей, продолжают проводить свое собственное расследование преступления. Главный редактор издания Дмитрий Муратов говорит, что работают следователи на высочайшем уровне, однако поражают неожиданно появившиеся в СМИ фамилии арестованных подозреваемых в совершении убийства Анны Политковской. Эта информация может полностью развалить работу следствия.
Мне кажется, что следствие, особенно вот бригада Горебяна, она вышла на правильный путь. Моя точка зрения, такова точка зрения моего заместителя Соколова Сергея, который занимался вплотную этим делом. Такова точка зрения Ильи Политковского, которого следственная бригада не держала на голодном пайке, а, пользуясь его помощью, и делилась с ним какими-то важными вещами. А дальше начинается чудовищная история. Она войдет, видимо, во все учебники, в главу «Как развалить так хорошо начавшееся уголовное дело и с какой цели». Вдруг появляются опубликованные. У нас-то они были. Мы же сохраняем тайну следствия. Мы же хотим, чтобы Анькины убийцы сели на скамью подсудимых, получили свои сроки, надеюсь, пожизненные. А в это время кто-то из силовых структур делает слив в желтую газету, в таблоид, где печатается с ошибками там какими-то, видать, человек там слуху записывал, фамилии всех задержанных. Здорово получилось. Таким образом, вся неожиданность точных ставок. То, что кто-то задержан, кто-то не задержан, кто-то. Вся эта оперативная игра следствия, она оказывается на смарку. Но больше того, всем оставшимся на свободе пособникам обнародовали список тех, кто причастен к убийству Политковской. Естественно, для них это знак скрыться и никогда не появляться в обозримом времени на территории моей страны. И это еще тоже не все. Вдруг прокурор, который замечательным образом курировал следствие, он и Гринь безукоризненно работали, помогая бригаде Петра Горебяна следовать это тяжелейшее преступление, в котором огромное количество технических сложнейших вещей было. Там эта бригада вообще интеллектуальные подвиги совершала. И вот, когда нужно в тишине, в спокойной тишине следствия. Мы-то отбивались, мы говорим, ребята, мы ничего не будем говорить, на «Новую газету» обижались, вы не делаете никаких комментариев. Но нам-то нужно было же как можно быстрее, точнее, без утечки информации все это сделать. Тем более появились же всякие журналисты российские, приближенные и обслуживающие интересы специальных служб, которые уже начали складывать все свои версии, на которых никакой основы не было, но была идеологическая необходимая подоплека. Там много публикаций этих уже прошло, подготавливая общественное мнение, что это враги России за рубежом. Ну а тут и выступает уже после задержания генеральный прокурор и говорит. Ну, говорит, это, конечно, враги за рубежом. И для меня понятно, что скрывается за этой фразой. Скрывается вот что. Адвокат передает своим подопечным, задержанным, какой версии им выгодно придерживаться, эта версия сейчас будет совпадать с версией Генеральной прокуратуры, и сделка с правосудием возможна.
Сегодня газета «Коммерсант» опубликовала репортаж под заголовком «Мера отсечения». По информации журналистов издания, один из фигурантов дела Политковской уже освобожден следствием. Суд вчера изменил меру пресечения охраннику Алексею Беркину, даже не рассматривая кассационную жалобу его адвокатов. Следствие подозревало, что Беркин, работая милиционером, являлся пособником чеченцев, исполнителей убийства. Генпрокуратуре не хватило времени, чтобы собрать доказательства, уличающие охранника и его его отпустили. Еще у одного подозреваемого оказалось железное алиби. Майор московского УБОПа Сергей Хаджикурбанов на момент следствия находился в тюрьме. По информации Московского окружного военного суда, задержанный по делу об убийстве Политковской Павел Рягузов также не имеет никакого отношения к этому преступлению. Его арестовали совершенно по другому делу, говорят в пресс-службе военного суда. Коммерсант делает вывод, что генеральный прокурор Юрий Чайка, возможно, поторопился, заявив, что убийство Анны Политковской раскрыто. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Новопушкинском сквере в Москве прошел митинг памяти Анны Политковской. Собралось около 500 человек. Репортаж корреспондента «Свободы» Карена Агамирова.
Лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев напомнил.
Наша правозащитная организация «Движение за права человека» 10 лет взаимодействовала с Анной Политковской. И с 1997 года она участвовала в общественных расследованиях и публиковала о десятках случаев обращения граждан в нашу организацию. Вот когда ее не стало, почти каждый день мы не знаем, кому звонить по тем случаям, которые к нам обращаются. Мы знаем точно, что Анну Политковскую никто не заменил и никто никогда не заменит. Это огромная трагическая потеря для нашего общества.
Председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Она тормошила всех, кто только мог хоть как-то помочь. Она приходила и говорила, вы должны сделать что-то. И люди, которые, в общем, таким обостренным чувством не обладают, просто под ее напором начинали действовать. Поэтому она делала больше, чем могла сделать она одна, потому что она заставляла всех вокруг заниматься исправлением несправедливости.
А смерть не может ее вот сказать, вот, будьте осторожны, вот не надо вот так, а то можете вот так же вот кончить, как это Политковская.
Ну, трус может так сказать. А нормального человека может только убедить в том, что надо жить так, как Анна жила.
Лидер другой России Гарри Каспаров об Анне Политковской.
Она мешала живая, она мешает мертвая, она мешает свой день рождения, потому что все, что не вписывается вот в эту гламурную картинку, которую дает контролируемое телевидение и средства массовой информации, должно уступать место официозу. И когда власть не в состоянии справиться, когда власть не в состоянии закрыть источники критики, она прибегает к своему последнему аргументу – силе. Но с Политковской тут пришлось прибегнуть к самому последнему аргументу. Последний аргумент – диктатура – это пуля. И этот аргумент был использован в этот трагический день, 7 октября.
И народ на Новопушкинской площади.
Она сделала очень много, чтобы прекратить произвол и преступления в Чечне и вообще в России. Она одна из самых святых людей, которые много сделали в этой сфере и погибла за это.
Так что... Кто ее убил?
Я думаю, убили как раз милитаристы. Кто, или их заказчики. Кто заказывал? Вот те, кто... А конкретно сказать, а кто, вы хотите, чтобы я назвал хозяина нашей страны?
День рождения Анны Степановны Политковской. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В день рождения Анны Политковской вспоминаем о ней с одним из организаторов митинга ее памяти Зоей Световой. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В редакции Нижегородской «Новой газеты» прошел обыск. Сотрудники правоохранительных органов изъяли все редакционные компьютеры и таким образом полностью парализовали работу журналистов. Тираж свежего номера газеты уже ушел в печать, а вот выпуск следующего откладывается на неопределенное время, рассказывает корреспондент «Свободы» в Нижнем Новгороде Лира Валеева.
Все
Сегодня в Нижегородский офис «Новой газеты» явилась группа сотрудников правоохранительных органов. Под предлогом того, что редакция, возможно, использует нелицензионное программное обеспечение, у журналистов были изъяты 6 компьютеров. По словам одного из авторов, публикующихся в «Новой газете», известного правозащитника Станислава Дмитриевского, сегодняшняя проверка была связана с днем рождения Анны Политковской. Он, в числе некоторых нижегородских сотрудников «Новой газеты», отправился на траурный митинг в Москву. Между тем, главный редактор издания Захар Прилепин не связывает произошедшее сегодня с приближающейся годовщиной со дня убийства журналиста. По его словам, все дело в том, что «Новая газета», которая издается в Нижнем Новгороде всего лишь несколько месяцев, выступала с критикой действий местных властей. В первую очередь это касается сноса архитектурных памятников.
«Новая газета» рассматривает данные события как акты не хозяйственные, но политические, потому что достаточно упрямая и принципиальная позиция, которую занимала «Новая газета» в оценке деятельности региональной власти, она, по нашим данным, очень сильно раздражала местных чиновников самых высоких коридорах власти. Мы отслеживали несколько тем, отслеживали их постоянно, в том числе тему, например, уплотненной застройки и сноса архитектурных памятников в центре города. Как вы понимаете, это достаточно большие средства, люди могут на этом заработать. И у нас в газете работало 2 правозащитника в качестве колумнистов, это Станислав Дмитриевский и Оксана Челышева. И вот вчера странное совпадение. Вот фонд миграционной и толерантной политики, в котором они работали, тоже пришла проверка, у них тоже изъяли компьютеры. Вот вчера у них, и у них постановление за номером 39, а сегодня пришли к нам. У нас постановление замначальника ГУВД за номером 40. Данное совпадение нам кажется вполне концептуальным. Они в любом случае имеют право в течение месяца проверять наши компьютеры, а потом они могут через месяц продлить проверку еще на месяц. Поэтому 2 месяца они могут нам точно ничего не возвращать, и в этом смысле какое-либо протестование, оно совершенно бессмысленно. Ну вот известно, что подобный прецедент был с «Новой газетой» в Самаре, где компьютеры изъяли накануне марша несогласных, и связано это было как раз с активным освещением «Новой газеты» этого самого марша. Никаких претензий политических нам напрямую, естественно, никто не предъявлял и предъявлять не будет никогда, это совершенно очевидно.
Прилепин отметил, что на этой неделе тиражу издания ничто не грозит, он уже поступил в продажу, а вот что будет с газетой дальше, пока остается неизвестным. Кстати, накануне вечером такая же проверка проводилась в офисе Нижегородского фонда в поддержку толерантности. Его коллектив, который в последнее время стал энергичнее обычного высказываться в защиту исторического центра города от новостроек, также остался без компьютеров. Лера Валеева, для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Петрозаводске прошли похороны рядового Сергея Синканина, служившего в Плесецке и забитого до смерти в воинской части. 14 августа капитан и прапорщик, служащие в Плесецке, находившиеся в нетрезвом состоянии, встретили на территории части 3 солдат, в том числе рядового Синканина, заподозрили их в самовольной отлучке и жестоко избили. В результате Синканин получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. Минувший понедельник он скончался в военном госпитале Плесецка. Теперь все офицеры космодрома пройдут переаттестацию. Такое решение принято командованием космодрома. Слово корреспонденту «Свободы» Игорю Ключникову.
Первые выводы после избиения рядового Сергея Синканина 2 офицерами сделаны. Из армии уволен исполняющий обязанности начальника космодрома Плесец генерал-майор Константин Чмаров. Такой приказ был подготовлен в Министерстве обороны. Примечательно, что к действительному начальнику космодрома на 15 августа Анатолию Башлакову никаких претензий у высшего командования нет. Анатолий Башлаков будет занимать должность начальника управления по воспитательной работе Вооруженных сил России. Сегодня в Архангельске чудовищный случай избиения рядового обсудили за круглым столом. Председатель Архангельского комитета солдатских матерей Тамара Шадрина считает, что произошедшее далеко и не единичный случай и одним увольнением ситуацию, сложившуюся в частях космодрома, не исправить.
Вот кипит котел, да? Вот у меня такое сравнение. И раз, брызги выплескиваются, да? Когда очень уж сильно там он начнет кипеть, мы убавляем огонь, да? А здесь, значит, вот ситуация в мирном. Ведь то, что случилось, это ведь не разовое, видимо. Видимо, там такая ситуация уже была. Такая была вседозволенность и безнаказанность для этих прапорщиков и офицеров, что они вот дошли уже, как говорится, до убийства. Правильно? А что там творится, мы ведь не знаем, то, что творится внутри этой воинской части.
Спешить с ответом на вопрос, кто виноват, не стоит, считает исполняющий обязанности начальника отдела призыва военного комиссариата Архангельской области Александр Гележа. По его мнению, Министерство обороны еще не поставило точку в этом деле.
Конечно же, значит, это трагедия. Трагедия большая. Для нашего общества, значит, для родителей. Я все понимаю. Но тут нужно разбираться именно комитетом органов. И наказывать всех, которые виноваты в этой трагедии.
По данным председателя Архангельского комитета солдатских матерей Тамары Шадриной, с начала этого года в вооруженных силах России погибло 6 призывников. Из 6 смертельных случаев – 3 самоубийства и 3 несчастных случая. Уполномоченная по правам человека в Архангельской области Надежда Охраменко рассказала, что приняла самое активное участие в расследовании одной из этих трагедий.
Просто у меня пример, когда парень пошел с огромным желанием служить в армии, выпускник 23-й школы. И пошел в Мурманск на корабль и все остальное. И получил такую, извините меня, психологическую непонимание старослужащих. Но дело дошло до суицида. Мы разбирались буквально вот в этом году весной, когда мать в панике прибежала. Это единственный сын, который готовился в армию идти, который желал идти в армию.
Председатель Архангельского комитета солдатских матерей Тамара Шадрина также отметила, что многие призывники готовы идти в армию и целенаправленно к этому готовятся.
Те парни, которые хотели служить, попадая вот в эту остановку, они ломаются. Они или же их там уничтожают физически. То есть вот вы знаете, что у нас уже 6 случаев гибели в армии в этом году. В этом году 6 случаев гибели в армии. Мирное время по Архангельской области. По Архангельской области. При этом 2 из них архангелогородцы, кстати, и последний мальчишка вот буквально погиб в августе месяце. Вот. Поэтому я считаю, что то, что вот происходит в армии, вот это просто уму, разуму не поддается. Что же делают там с нашими ребятами?
Исполняющий обязанности начальника отдела призыва военного комиссариата Архангельской области Александр Гележа отметил, очень многое в армии зависит от качества офицерского состава. Однако возможности набирать вооруженные силы только лучших нет. Престиж армии еще не настолько высок. Но, по мнению Александра Гележа, отбор все-таки должен проводиться.
Главное, значит, провести правильный отбор при поступлении в эти военные училища. Чтобы кандидаты для поступления в училище проходили тщательный отбор медицинский, а также психологический. И только после уже этого принимают решение о приеме, значит, в это военное училище.
Уполномоченный по правам человека в Архангельской области Надежда Охраменко отметила, армия есть отражение общества, и часть вины за происходящее в воинских частях лежит на всех гражданах.
Кто в армии идет? 35% не работает, не учится, извините меня. Столько-то процентов не имеет общего образования. А кто идет? Прапорщики. Те же самые недоразвитые, извините меня, которые, ну я так называю, иначе не назвать, которые привыкли только давить, понимаете, всего своего вот недалекого развития ума. Вот и все, вот вся наша армия.
Тем временем командованием космодрома Плесецк после случая избиения рядового Сергея Синканина принято решение о переаттестации личного состава. Все офицеры пройдут дополнительное тестирование морально-волевых качеств. Комиссию по аттестации возглавит новый начальник космодрома Олег Остапенко. Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы. Новый российский патриотизм». Автор этой рубрики Кирилл Кобрин беседует с главным редактором портала «Полит.ру» Андреем Левкиным. После рекламы и сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня, в день рождения Анны Политковской, прошел митинг, посвященный памяти журналистки. Политковская была убита 7 октября прошлого года в подъезде дома, где она жила. Новые обстоятельства, связанные с делом об убийстве Анны Политковской, стали известны сегодня. Оказалось, что из 10 подозреваемых в причастности к преступлению, один арестован по другому обвинению. Второй имеет бесспорное алиби, а еще 2 отпущены из-под стражи за несколько дней до того, как было объявлено об их аресте. В дагестанском селении Карамахи Буйнакского района убит учитель местной школы Магомед Магометов. Следствие считает, что мотивом преступления могла стать месть за свидетельские показания Магомедова на судебном процессе над участниками незаконных вооруженных формирований. В Афганистане освобождены последние из остававшихся в руках талибов южнокорейские заложники. В Екатеринбурге жестоко избиты 2 активиста оппозиционной коалиции «Другая Россия» Алексей Никифоров и Александр Лосицкий. оба члены оргкомитета по проведению 8 сентября в Екатеринбурге съезда «Другой России». Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов призвал демократические партии отказаться от участия в предстоящих в декабре выборах в Госдуму. Сотрудники милиции проводят проверку в редакции «Новой газеты» в Нижнем Новгороде. Изъяты все компьютеры, сообщил гендиректор издания Евгений Лавлинский. В среду в рамках такой же проверки были изъяты компьютеры в Нижегородском фонде поддержки толерантности. В Баку растет число жертв обвала многоэтажной новостройки. По последним данным, погибли 16 человек, сообщает МЧС Азербайджана. В Афганистане убит один из самых влиятельных полевых командиров движения «Талибан». Как сообщает из Кабула корреспондент нашей радиостанции, мулла Берадер был убит во время недавнего воздушного штурма позиций талибов в южной провинции Гильмент. На севере Ирака, в районе, населенном курдами, вспышка холеры. Как сообщает ООН со ссылкой на местные власти, заболевших более 2000. 8 человек скончались.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Рубрика «Новый российский патриотизм». Очередная годовщина августовских событий 91 года прошла незаметно, еще незаметнее, чем в прошлые годы. А вот порожденный победой над ГКЧП День российского флага воспевался официозными СМИ в полном объеме. Этот странный изгиб нынешнего российского патриотизма во многом порожден отсутствием ясного представления, даже у сегодняшней власти, того, что следует включить в государственную идеологию, а что включать не стоит. Этот парадокс и некоторые другие особенности российских идеологов мой коллега Кирилл Кобрин обсудил с известным писателем, интернет-журналистом, главным редактором портала «Полит.ру» Андреем Левкиным.
Начну с каламбура. Многие эксперты и политологи называют нынешнюю внутреннюю и внешнюю политику российскую реакционной. Но слово «реакционный» носит ведь двойственный характер. Мы можем говорить о том, что реакционное – это то, что реагирует на что-то. Психологически, например, реагирует. Можем ли мы говорить о реакционности в этом смысле нового российского патриотизма?
Вот это очень любопытный момент. Он любопытен вот в отношении ко мне, скажем. Могу ли я себе позволить говорить о российском патриотизме? Ну, как бы русский-то я русский, но не российский, да? То есть откуда уже следует, что на самом-то деле, если говорить о патриотизме, то он не будет связан с русскими как таковыми. А он автоматически является действительно государственной принадлежностью. Что само по себе, ну, как бы для патриотизма несколько странно. Все-таки имеется в виду некая общая культурная общность, исторические корни, связь по языку, по культуре. А в данном случае получается какое-то жесткое высечение до собственной государственности. А тогда, значит, это какая-то программа, какое-то достаточно сконструированное мероприятие. И, соответственно, вот о реакционности говорить, наверное, можно.
На что реакция?
Что замещается, да, вот чего-то перестало быть. Какая угроза воспринимается внутри России, да, которая покрывается вот этими вещами?
Тогда, может быть, в этой конструкции составными частями, деталями являются сами эти угрозы, которые конструируются создателями всей системы нового российского патриотизма?
Какой-то патриотизм, который внутренне ощущается людьми, да, но он, естественно, там при угрозах, внешнее нападение, что-то еще, угроза языку, но ведь получается довольно абсурдно. Одна вещь. Если о необходимости патриотизма заявляют представители какой-то определенной прослойки, то, видимо, они озвучивают наличие угроз для нее самой, а никак не для государственности. Получается же абсурдно. Вот такие люди требуют, чтобы другие стали патриотами. Иными словами, чтобы все остальные начали разделять их точку зрения.
То есть, чтобы они стали такими же патриотами, как они сами?
Тут можно убрать даже слово «патриотами». Они просто хотят, чтобы остальные стали такими же, как они.
Но они же не могут стать такими же, как они, хотя бы по имущественному положению или по властному.
Безусловно. Вот, видимо, тут начинается определенная драматургия. Не, на самом деле, если так смотреть, вот систему рисков, которые можно связывать с понятием патриотизма, то есть, допустим, вот московский. Такой низовый уровень, и не только низовой, когда все борются вот с нелегальными иммигрантами.
понаехали суд, вот все встанем на защиту родной столицы. Второй вариант, вот непонятный тезис, который до сих пор существует, видимо, в этих кругах, это какая-то постоянно висящая угроза раздела России на нефтяные провинции. Ее же действительно все время озвучивают время от времени, как так стеснительно, но тем не менее произносят. Либо вся эта тема вокруг этой непонятной суверенной демократии и о том, что Россия как бы вот играет какую-то роль в мире, хотя не очень понятно, какую роль она хочет играть, если упаковалась вот в свою демократию суверенную. Чего их не устраивает? Вот тут какой-то такой непонятный момент. Понятно, что реальных угроз, собственно, никаких нет. Их, наверное, не любят. Или любят не так, как бы они хотели, чтобы их любили.
И вот здесь мы, может быть, перейдем на как раз несколько иной уровень разговора. Любят, не любят – это уже чистая психология. Может быть, здесь есть некие психологические корни. Вот такой реакционный, в смысле реакции на что-то сущности нового российского патриотизма.
Ну, я думаю, что все эти проблемы, в общем-то, носят психологический характер. Самое смешное, что вот все эти проведения, какой бы то ни было, более-менее организованной там, ну, гуманитарной политики, касается это там хоть православия, хоть вот суверенной демократии, хоть что-то еще, они же ничем не обоснованы, они отвечают на какие-то вот несбывающиеся ожидания. Но тут получается абсурд, потому что ведь система там той же самой власти и тех точек, откуда генерируются подобные месседжи, она совершенно закрыта. И, в общем, ну, даже если бы хотел сделать им что-нибудь хорошее, то совершенно невозможно это сделать, потому что не поймешь, что им надо-то. То они же не озвучивают своих ожиданий.
То есть рационально понять импульсы, которыми из этих точек, как вы говорите, посылаются месседжи, совершенно непонятно, потому что их нельзя свести в одну систему.
Их нельзя свести в одну систему, но при этом совершенно вот психологически совершенно прозрачен факт, что ежели начинает идти речь о необходимости того-то, того-то, патриотизма, чего-то еще, то как бы внутренний дискомфорт у этих людей присутствует, они действительно чего-то опасаются.
Так чего же они все-таки, мы можем только гадать, и это такая кремлелогия наоборот получается, или властелогия наоборот, но все-таки чего же они могут опасаться?
Вот это все та же непрозрачность, поди пойми, чего они хотят, и как из этого можно вывести, чего они опасаются. Чем более они заявляют о необходимости того-то и того-то, тем более они подчеркивают то, что ситуация нехорошая. В чем уж именно она нехорошая?
Но, может быть, это и есть та логика, которая является логикой, например, развития истерики у любого человека, который впадает в истерику, да, он сам не понимает, чего он хочет, он сам себя заводит, он уже сам не может существовать без своего истерического состояния. Можно ли так это определить?
Вся эта истерика, если называть действие именно так, она, в принципе, достаточно как-то хорошо организована. Истерят-то с какой-то заготовкой, если касается высших эшелонов, условно говоря, власти. А такая тотальная, это идет на уровне, ну, какого-то среднего менеджерского состава. Может быть, действительно получается ситуация, ну, совершенно рабочая, психологическое, это о том, что вот какой-то средний менеджерский состав управления там, государством вот не очень хорошо себя чувствует по поводу видов на будущее. Ну, я даже не исключаю такой бытовой причины.
Ну, в результате получается такой абсолютно художественный образ, такой область неспокойства, которое опускается на российский правящий класс, что-то из романов Андрея Белого.
Вот очень похоже. Вот это беспокойство, оно как-то вот постоянно продуцируется. Ну, любопытно при этом, что оно не раскручивается, да, оно примерно все время в одной температуре.
Беседовали журналист «Свободы» Кирилл Кобрин и главный редактор портала «Полит.ру» Андрей Левкин. Завтра в это же время слушайте очередной сюжет из цикла «Новый российский патриотизм». Гость радио «Свобода», главный редактор поэтического журнала «Воздух» Дмитрий Кузьмин.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Время свободы, 30 августа, итоговый выпуск. С сентября следующего года пенсия ветерана военной службы увеличится в среднем на 25%. Об этом сегодня заявил заместитель начальника управления соцобеспечения Главного финансово-экономического управления Минобороны России полковник Михаил Коновалов. Однако до сих пор большинство военных ветеранов не получило надбавок к пенсиям, которые им должны были выплатить более 10 лет назад. В 1994 году правительство России в целях социальной защиты военнослужащих приняло постановление повысить им должностные оклады. Минобороны этот приказ выполнило, увеличив своим служащим оклады на 25%. При этом о военных пенсионерах, подпадающих под этот закон, почему-то забыли. Многим бывшим военным судебные дела по выплате компенсации удалось выиграть. А вот получить положенные по закону деньги удается не всем. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Военный пенсионер Виктор Перцев судится с московским городским военкоматом почти год. По его подсчетам, государство задолжало ему 40 тысяч рублей. Это та сумма надбавок к пенсии, которую он не получал с момента выхода правительственного постановления о дополнительных мерах по усилению социальной защиты личного состава Вооруженных сил Российской Федерации. Минобороны эту оплошность исправила, издав новый указ, который позволил вернуть надбавки и сделать перерасчет военным пенсионерам с марта 1999 года. Для Виктора Перцева пока лишь документально.
Головотяп в бюрократии и вроде делает одной рукой хорошее дело, про других забывают. Понимаете, в чем суть? Просто забыли про нас и все. А ссылка всегда, денег нет.
Пытаясь восстановить справедливость, юридически подкованные пенсионеры сначала пошли в военкоматы по месту жительства. Однако отсюда их отсылали в вышестоящее военное ведомство. Так длилось до тех пор, пока люди не дошли до Верховного суда. Даже признавший правоту и законность требований Высший суд России, положение дел не исправил. Рассказывает военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
Военный пенсионер – это человек, которому, возможно, 80, то и 85 лет. Иные уже ходят на костыли. Иных дети даже привозят на колясках в военкомат. Он обязан прибыть в военкомат, написать заявление, чтобы ему дали эти долги, получить, подчеркиваю, отказ, потом с этим же отказом на костылях или на коляске, или просто уже от изнеможения должен ковылять в суд, стоять в гигантской очереди в суде. Суд рассматривает это заявление, и только после этого принимается решение. Решения, как правило, принимались большинством в пользу военных пенсионеров. Но военкоматы отказывались выплачивать эти долги. Значит, состояние совершенно идиотское. Почему? Потому что они, московские военкоматы или там питерские военкоматы, принимали решение, что надо выплачивать. И после того, как в очереди в Питере умер вице-адмирал, Министерство обороны зашевелилось и опять-таки якобы издало указание выплачивать эти долги.
Полковник в отставке Виктор Перцев пока даже решения суда дождаться не может. Очередное слушание по его иску перенесли без объяснения причин. Однако офицер в отставке все-таки верит в силу российских законов.
На своей шкуре испытаю все это. Пользуясь слухами, знаю, что принято решение там уже в высших эшелонах, в кулуарах, что выплатить всем, начиная с сентября месяца, пенсионерам вот эту разницу. Решение такое есть, но оно нигде не публиковано, все это кулуарно. Поэтому, может, исходя вот из того, что такое уже решение принято, если будет решение суда, тогда ведь можно же и в Верховный суд, и в городской, и т.д., и т.п. Это же уже прецедент. Раз суд принял решение, это же тоже власть.
Виктор Баранец подобный оптимизм не разделяет. Он уже несколько лет анализирует ситуацию с выплатами военным и уверен, что на скорое разрешение этой проблемы рассчитывать не приходится. Вот как он комментирует причины проволочек с выплатой компенсации пенсионерам.
Это истинное отражение и состояние нашей власти, и состояние правосудия. Это очень четкая характеристика, которая показывает отношение государства к служивому человеку. Выплата вот этих 25% долгов военным пенсионерам – это лишь только часть той гигантской полукриминальной системы, которая у нас существует с правами военнослужащих и с долгами. У нас просто бардак и немощь власти. Вот что самое главное, что определяет это решение. Сейчас, накануне выборов, на всех уровнях власти, и в том числе, чем славится «Единая Россия», они говорят, да-да-да, уже политическое решение якобы принято, и мы добьемся, что с начала 2000 2008 года все будет хорошо. Вы понимаете, это спекулятивная, лицемерная, предвыборная игра.
Социально ущемлены права военных пенсионеров не только в части выплаты надбавок. 6 миллионов бывших военнослужащих с 2000 года не получают пайковые, несмотря на положительное решение Конституционного суда. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы. Обзор печати». Российские газеты продолжают размышлять о причинах, по которым власти преследуют бизнесмена Михаила Гуцериева. Обзор публикации на эту тему подготовила Елена Рыковцева.
Точно неизвестно, что именно лоб в лоб столкнуло Гуцериева с группой кремлевских силовиков во главе с Игорем Сечиным, пишет московский комсомолец. По наиболее популярной версии, Гуцериев не понял прозрачных намеков власти на то, что право приобретать остатки ЮКОСа имеют лишь люди, на которых укажет государство. По другой версии, в Кремле решили, что Роснефть сама по себе слишком важная компания, чтобы оставаться вне государственного контроля. Еще популярно мнение, что все дело в слишком независимом поведении Гуцериева по отношению к непривыкшим к этому царедворцам. Как бы то ни было, магната попросили отдать Роснефть в обмен на отступные и при этом не выражать никакого неудовольствия. Однако Гуцериев не стал благодарить партию и правительство, а попытался разными способами дать сдачи. Этого перенести не смогли. Новая газета тоже считает, что вряд ли с Гуцериевым обошлись бы так жестоко только ради Роснефти. Его определенно решили наказать, в том числе с помощью отъема собственности. Чем именно Гуцериев обидел некоторых представителей элиты, неизвестно. Новая газета приводит еще несколько версий, одна из которых состоит в том, что он отказался продавать свой бизнес по цене, которую назвал смехотворной. Эксперты вспомнили о том, что вопреки законам равноудаления он занимался политикой и противостоял президенту Ингушетии Мурату Зязикову. Ульяновская газета «Симбирский курьер», во-первых, напоминает своим читателям, что капиталы Гуцериева есть и в Ульяновске, и не только в сфере нефтедобычи. По слухам, ему принадлежит и крупный торговый центр «Самолет» в Новом Городе, возведенный при активном финансовом участии местного филиала Бинбанка. Газета делает мрачный прогноз относительно его судьбы. Эмиграция Гуцериева оставила его бизнес фактически бесхозным и, возможно, с перспективой разграбления и исчезновения. Сам же Гуцериев пополнил ряды тех, чьей выдачи годами добиваются от иностранных государств российские власти. Кстати, где же он сейчас, Михаил Гуцериев? Источники российской газеты полагают, что бывший глава Роснефти Михаил Гуцериев скрылся в Баку, где у него очень хорошие связи, причем на самом высоком уровне. Однако у России с Азербайджаном также очень тесные отношения, пишет газета, и друзья Гуцериева, кем бы они ни были, могут оказаться в очень непростой ситуации, если начнут покрывать его. Газета «Твой день» полагает, что на днях миллиардер все же покинул Баку, где прощался с погибшим сыном. Злоупотребление гостеприимством семьи Алиевых могло стать причиной международного скандала. Однако же официального факта пересечения границы Азербайджана не подтверждает никто. И все-таки Гуцериев уехал из Баку, рассказал «Твоему дню» один из бизнесменов, близких к семье. Он вот-вот должен появиться в Лондоне. Газета выяснила, что покинуть Азербайджан незамеченным можно только одним путем, выехав из республики на автомобиле в Грузию, перебраться дальше в Турцию, а оттуда свободно вылетать в Великобританию. Именно по этому маршруту, скорее всего, проследовал Михаил Гуцериев. Елена Рыковцева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Венеции вчера открылся международный кинофестиваль. В этом году ему исполняется 75 лет. Впервые в истории фестиваля фильмом открытия стала картина молодого режиссера «Искупление» англичанина Джо Райта. Отборочный комитет единодушно счел этот фильм абсолютно выдающимся как с визуальной, так и с эмоциональной стороны. Нам показалось, что он превосходит многие признанные шедевры, заявил директор фестиваля Марко Мюллер. А у нас на связи из Венеции кинокритик Андрей Плахов. Андрей, добрый вечер. Показался ли вам фильм Райта шедевром?
Нет, абсолютно не показался. Наоборот, мне эта картина показалась очень слабой, состоящей из штампов, хотя и там есть достаточное количество эффектных моментов, но Мне кажется, что экранизация известного романа на Макьюина получилась довольно стандартным голливудским фильмом, не более того. Костюмная мелодрама, военная драма, несколько жанров, соединенных в одной картине, проблема творчества, творческой фантазии и всяких фокусов, которые она может совершать с жизнью людей, с судьбами людей. Все это есть. Есть неплохие актерские работы, но, тем не менее, картина не произвела на меня впечатление шедевра отнюдь.
При этом критики отмечают великолепную игру Киры Найтли.
Опять же, могу сказать, что это нормальная, профессиональная голливудская актерская работа, но не более того. Не могу разделить восторги по этому поводу.
Андрей, фильм «Искупление» был показан на открытии фестиваля, но уже начался просмотр конкурсных фильмов. Какой фильм был показан сегодня? Что вы посмотрели?
Сегодня в конкурсной программе фильм «Вожделение. Осторожность» знаменитого китайского режиссера, работающего и в Америке, Энга Ли, создателя фильмов «Крадущийся тигр», «Невидимый дракон», «Горбатая гора», «Свадебный банкет» и многих других, лауреат многих фестивалей, получавший «Оскара». И вот он представил свою новую работу, действие которой разыгрывается в Китае во время Второй мировой войны. И Энг Ли говорит о том, что в этом фильме он, наконец, хотел рассказать о судьбах своей родины, о том, как трагически складывалась ситуация в стране перед мировой войной и во время Второй мировой войны, и после, когда столкнулись разные политические силы в Китае, и в результате борьбы которых сформировался, собственно говоря, современный Китай. Но сделано все это в жанре эротического триллера, достаточно неожиданно, и в этом смысле картина может даже быть сопоставлена с таким знаменитым фильмом, как «Ночной портье» Лилианы Кавани. Там тоже тема Второй мировой войны и традиционная тема фашизма и антифашизма, палачей и жертв решена в форме эротической истории, истории любви, секса, которая разыгрывается между палачом и жертвой. И в каком-то смысле то же самое, с поправкой на географию, на культурные традиции, на антураж, на экзотику, происходит и в фильме «Энга Ли».
Андрей, ну вот некоторые критики как раз осуждают этот фильм за обилие неоправданных, шокирующих эротических сцен. Действительно ли их слишком много?
Мне так абсолютно не показалось. Наоборот, мне кажется, что эти эротические сцены очень удачные и оригинально сняты. Их довольно трудно снимать, безусловно, особенно учитывая то, что в Китае, вообще на Востоке, в Азии, в азиатском кино совершенно другая традиция изображения секса. Мы знаем, конечно, знаменитый фильм «Наги Шиошимы», «Империя чувств», который произвел скандал в свое время. В картину Энга Ли тоже подверстывает под рубрику «Скандал», но мне кажется, что на самом деле никакого скандала там нет. Есть очень добротное и интересное психологическое кино, в котором вот эротика, сексуальные сцены как раз оказываются очень уместны и дополняют общую структуру нуар или такого триллера, в котором сделан этот фильм. Так что мне показалось, все это сделано очень профессионально, очень удачно и в лучшей форме находится Энг Ли. Хотя, может быть, как режиссер он никогда не достигал сверхвысот, и его трудно назвать гением, но, тем не менее, это современно мыслящий, актуальный режиссер, и картина очень интересна, хорошо смотрится, несмотря на то, что она несколько затянута, длится 2,5 часа.
Есть ли в конкурсной программе какие-то многообещающие фильмы, которых вы сами ждете с нетерпением?
Дело в том, что в программе очень много фильмов и американских, и английских, вообще англоязычных. Там есть картина об Бобе Дилане, меня там нет. Там есть картина Питера Гринуэя «Ночной дозор», история создания знаменитого полотна Рембрандта. И много других фильмов, от которых, конечно, можно чего-то ждать. Вот, например, фильм «Сыщик» Кеннета Брана, в котором играют Майкл Кейн и Джуд Лоу. Он должен быть показан уже завтра. Много интересного по именам, по сюжетом, но во что это воплотится, мы узнаем только тогда, когда посмотрим эти картины. Конечно, я жду очень многого также и от второго китайского фильма, который участвует в программе, режиссера Цзяня Вэня, известного по фильму «Дьяволы на пороге». Его новая работа будет представлена в Венеции после большого перерыва, поскольку ему запрещали работать в Китае. И вот, наконец, он сумел снять новый фильм и представить его в Венеции.
Есть в программе одна интрига. Вчера Марко Мюллер объявил, что в последний момент был добавлен еще один, 23-й фильм, и это тоже картина азиатского режиссера. Но что это за фильм, пока не сообщается. Может быть, у вас есть какие-то инсайдерские сведения или какие-то намеки, вы знаете?
Нет, пока об этом ничего не говорят, ничего не известно. Но судя по тому, что в прошлом году именно фильм «Сюрприз», показанный в Венеции, это был натюрморт, от Жанке победил, завоевал «Золотого льва», то, конечно, можно предполагать, что и в этом году Марко Мюллер попытался создать какой-то достойный сюрприз. Будет он победителем, неизвестно, но в любом случае все ждут этой картины.
Спасибо, Андрей. О фильмах Венецианского кинофестиваля рассказывал кинокритик Андрей Плахов. Человек дня Радио Свободы 30 августа – театральный режиссер Адольф Шапира, который станет главным консультантом и художественным руководителем Петербургского театра юных зрителей. Адольфу Яковлевичу Шапира 68 лет. Он окончил Харьковский театральный институт. С 62 по 92 годы возглавлял Рижский ТЮЗ. Среди его постановок «Кабала святош» в Амхате, «Кабанчик» и «Милый лжец» в театре имени Вахтангова, ряд спектаклей в Эстонии, США, Венесуэле и Никарагуа. В Риме на Европейском фестивале «Театр на экране» он получил гран-при за фильм «Изобретение вальса». Автор книг «Антер-акт» и «Как закрывался занавес», удостоенный премии журнала «Дружба народов». Адольф Шапира будет руководить ТЮЗом вместе с московским режиссером Константином Богомоловым. «Человека дня» представляет моя коллега Марина Тимашева.
Сказать, что петербургскому ТЮЗу повезло, значит ничего не сказать. В этом сезоне 8 московских театров уговаривали Адольфа Шапира поставить у них что угодно на его усмотрение. Адольф Шапира, безусловно, один из лучших режиссеров мира. Как могли не сознавать этого в Латвии? Как могли закрыть Рижский ТЮЗ, главным режиссером которого и был тогда Шапира? Это надо спросить у Раймонда Паулса. В те годы именно он возглавлял Министерство культуры. Зато не оплошали эстонцы. Каждый год Шапира делает спектакли в Линнотеатре Таллина. А это не последний театр. Всякий раз, когда туда приезжаешь, хочется просить в нем эстетического убежища. Так вот, трехгрошовая опера или «Отцы и дети» в режиссуре Шапира – это шедевры театрального искусства. Последняя его работа в Москве в соавторстве с художником Давидом Боровским «Вишневый сад» в МХТ имени Чехова. Это спектакль о Вишневом саде Российского психологического театра, о его закате. Один из лучших за последние годы спектаклей я видела в Самаре. Адольф Шапира несколько лет был художественным руководителем театра «Самарт» и поставил там мамашу Кураж с одной из лучших актрис России Розой Хайрулиной. Никогда мне не приходило в голову, что мировоззрение Феллини может ужиться с мрачным мировоззрением Брехта. Шапира добивается будто бы невозможного. Черно-белый Брехт становится у него по-феллиниевски живописен. Шапира – создатель поэтического, психологического и одновременно условного театра. В его спектаклях сходятся театральные пути России и Европы. А еще мы привыкли к тому, что режиссер – это такое полубезумное, всклокоченное существо, ужасно самолюбивое, если не самовлюбленное, обидчивое, эгоистичное, страшно кокетливое и вообще немалоприятное. Адольф Шапира – совершенно нормальный, интеллигентный, благородный человек, верный друг и импозантнейший мужчина. Ко всему прочему, он человек исключительного образования, эрудиции, и его статьям и книгам о театре могут позавидовать все ученые-искусствоведы вместе взятые. А московским театрам остается только завидовать петербургскому ТЮЗу. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и сводки новостей слушайте «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эта версия будет совпадать с версией Генеральной прокуратуры.
Ее статьи были очень острые. Ее смерть была не случайной.
Я считаю естественным, чтобы часть средств пошла на борьбу с кремлевским произволом.
Я не верю в эти сказки о плановых проверках, потому что...
Борьба с политическим монополизмом является одной из главных задач.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».